Два дворянства. Предметы прений в комиссии указывают на строй общества. В их аргументации ярко проявилось общественное настроение, уровень политического сознания. Инструкция комиссии предоставляла всякому депутату высказывать свое мнение с той смелостью, которая потребна для пользы сего дела. И депутаты широко пользовались этим правом, не боясь не только власти, но и глупости. Дворянство выступало в комиссии как первое государственное сословие. И борцом его прав явился наиболее выдающийся оратор собрания, несколько позднее русский историк и публицист, а теперь начитанный и умный, но более пылкий, чем рассудительный, депутат ярославского дворянства князь Щербатов. Мы уже видели, как по мере нарастания дворянских прав после Петра I сословие старалось подчищаться, стряхивая с себя прилипавшие к нему сторонние элементы с общественного низа. Коренному дворянству кололи глаза указы Петра I о возведении в потомственные дворяне разночинцев, дослужившихся до офицерского чина. Князь Щербатов ополчился против этих указов и выслуженного дворянства. При этом он развивал историческую и политическую теорию дворянского сословия, по которой выходило, что настоящие дворяне, которым по праву наследства принадлежит монополия чести и благородства, а также крепостного душевладения, это дворяне природные и старинные, позади которых стоят ряды знатных славными делами предков. Этим он, разумеется, вооружал против себя многочисленных дворян-выслуги, которые обвиняли старое дворянство в сословном высокомерии и исключительности, в пренебрежении к личной заслуге и достоинству. Один из этих депутатов заявил, что дворянство, как это видно из прочитанных в комиссии законов об нем, получило начало от самых незнатных фамилий путем заслуг по службе. Среди 23 депутатов, согласившихся с этим мнением, не было ни одного дворянина, а князя Щербатова оно вывело из душевного равновесия. В крайне возбужденной речи, дрожащим голосом он произвел всех дворян либо от Рюрика и заграничных коронованных глав, либо от весьма знатных иноземцев, выехавших на службу к русским великим князьям, и, сделав такой смелый вызов истории, даже призвал в свидетели кремлевские святыни, будто бы избавленные от иго иноверцев дворянами древних фамилий. Другой защитник выслуженного дворянства спросил, могут ли господа российские дворяне сказать о своих предках, что все они родились от дворян, и таким образом продвинул князя Щербатова к вопросу, а от кого родился первый дворянин. На это не отвечал никто из природного дворянства, и вопрос о первом дворянине не был решен так удачно, как проблема госпожи Простаковой о первом портном. Но и князь Щербатов был превзойден депутатом от Михайловского дворянства Нарышкиным, который, исчерпывая предмет до дна, прямо заявил, что достоинство дворянское считается у нас чем-то священным, отличающим одного человека от прочих. Оно дает ему и его потомкам право владеть себе подобным. После этого оставалось говорить только о церковной канонизации дворянства. С не меньшим трудом защищалось дворянство и от купечества, обессиливаемое собственной непоследовательностью. Князь Щербатов и другие дворянские депутаты стояли за строгую раздельность сословий, дабы каждый класс, по выражению одного дворянского наказа, имел свои преимущества и один в другого прерогативы не вступал. Но, недовольствуясь своей землевладельческой монополией, дворянство хотело пользоваться и фабрично-заводским правом. Князь Щербатов здесь исходил из высших начал и очень своеобразно выводил это притязание из самой сущности заводов и фабрик. Государство прочно, когда утверждается на знатных и достаточных фамилиях, как на непоколебимых столпах. Величие испанского и французского государств основано на знатных родах. Подразумевается заключение, что знатные роды должны чем-нибудь богатеть. Владение землею – право одних дворян. Руды родятся в земле, следовательно, минеральные заводы должны составлять одно из дворянских прав. Депутаты от купечества с насмешливой укоризной возражали, что фабричные и всякие торговые промыслы не к лицу благородному русскому дворянству, что его дело стараться об усовершенствовании земледелия своих крестьян. Один городской депутат указал на резкую разницу между купцом и помещиком в фабричном деле. Купец, построив фабрику, целой сельской округе дает заработок, помогая ей исправно платить подати и господские оброки. А помещик-фабрикант только отягощает своих крепостных новыми бесплатными работами, да и дело ведет плохо, не зная его секрета. Спор из-за крепостного права. Но и город вторгался в чужие прерогативы. Купеческие депутаты настойчиво добивались права иметь крепостных приказчиков и работников при неблагонадежности вольнонаемных. Заберут деньги вперед и убегут, не отработав их. Особенно неисправны наемные слуги из помещичьих людей. Ленивы, вороваты, знак воспитания, какое получали, они у своих господ. Крепостное право было костью, какую государственная власть бросила всем классам русского общества. С манифеста 18 февраля 1762 года оно утратило в дворянских руках свое политическое оправдание. Оставаясь законным, перестало быть справедливым. Как видно по наказам, из сознания дворян уже тогда пропала мысль, что их землевладение с крепостными душами – условное право, государственное право-обязанность, что они только наполовину собственники, а наполовину – ответственные судебно-полицейские агенты государства. Один наказ просил подтвердить в проекте уложения, что узаконенная издревле помещичья власть над людьми и крестьянами не отъемлется безотменно, когда ныне была, так и впредь будет. Но такой взгляд дворян подрывал их же крепостную монополию. Если право населенного землевладения, простая частная собственность, не было причин отказывать в нем недворянам. Другие классы общества не оспаривали этого права у дворянства, но хотели, чтобы сословие поделилось им. Надобно было изобрести высшие государственные соображения для оправдания его исключительной принадлежности дворянству. То есть, надобно было выступление князя Щербатова. Это была его роль в комиссии. Он выступил с новым политическим силлогизмом. Звание обязывает дворян с особливым усердием служить государю и отечеству. Эта служба состоит в управлении другими подданными своего государя. А к этому надобно приготовиться воспитанием. Для такой подготовки дворянам и дано право иметь деревни и рабов, на которых они с младенчества учатся управлять частями империи. Заключение следует само собой. Рабовладение должно быть привилегией только правящего сословия. Итак, крепостное право есть школа русских государственных людей и рабовладельческая деревня – образец управления русской империей. Запальчивый князь и на этот раз не сумел смолчать. Впрочем, не менее замечательно и мнение керенского дворянства, оправдывавшего в своем наказе неограниченную власть помещика над крепостными тем, что российский народ сравнения не имеет в качествах с европейскими. Далее. Купцы могли приобретать крепостных, если бы им это было разрешено, только без земли в розницу. «Устыдимся», — продолжал князь Щербатов, — «одной мысли дойти до такой суровости, чтобы равный нам по природе сравнен был со скотами и поодиночке был продаваем». Но князь не полагался на дворянскую стыдливость, зная, как охотно дворяне торгуют крепостными в розницу. И он высказывал твердую уверенность, что комиссия законом запретит продажу людей поодиночке без земли. Постыдное дело, при одной мысли о котором в князе, по его признанию, вся кровь волновалась. Так речь, направленная против купеческого притязания, невольно повернулась у оратора против своей же дворянской братии. Между тем, почти полвека назад Петр I высказал Сенату желание или требование пресечь розничную продажу крепостных людей. Народохозяйственный вред приобретения крепостных купцами князь Щербатов доказывал и статистическим расчетом. Из 7,5 миллионов крестьянских душ, настоящих хлебопашцев, работников не более 3 300 000 на 17 миллионов всех жителей России. Следовательно, каждый пахарь должен приготовить хлеба на 5 человек слишком. Если из 20 тысяч купцов каждый купит по 2 семьи, убавится еще 40 тысяч пахарей. Но той же статистикой, которую князь Щербатов привлекал к защите дворянской монополии крестьянского душевладения, пользовались и купцы, отстаивая свою торговую монополию против крестьян. Один из их депутатов рассчитал, что вследствие торговых занятий хлебопашцев не остается и 2 миллионов, а с того обилие пустырей и дороговизна. Дворянство недовольствовалось своим наличным землевладением, простирало виды на бывшие церковные земли с крестьянами. В дворянских наказах встречаем пункт о продаже дворянству экономических деревень. При совершенно непроницаемом рабовладельческом умоначертании дворянской массы было бесполезно прямо поднимать вопрос об отмене крепостного права. Депутат от козловского дворянства Карабьин попытался подойти к неприкосновенному вопросу стороной. При рассуждении комиссии о крестьянских побегах он указал, как на главную их причину, на возмутительный произвол помещиков в распоряжении крестьянским трудом и имуществом, и предложил, не трогая помещичьей власти над крепостным лицом, а ограничить его право на то, что крепостной приобрел собственным трудом. Карабьина поддерживал наказ императрицы, 261-я статья которого гласила, что законы могут учредить нечто полезное для собственного рабов имущества. Но в комиссии нашли невозможным такое разделение помещичьей власти, и Карабьин привлек на свою сторону только 3 голоса, а 18 голосов было против него. Между тем, предложение Карабьина было правильным приступом к делу. Власть над лицом крепостного принадлежала помещику как полицейскому агенту правительства. Карабьин отделял эту власть от прав частного владельца крепостных душ. Крепостного человека делал вещью отказ закона защищать его имущество. Законная защита имущества крепостного человека должна была вести к законному ограждению его труда и самой личности, как податного плательщика. Разделением судебно-полицейских полномочий и владельческих прав помещика открывается и положение 19 февраля 1861 года. В смешении этих разнородных элементов заключалась вся ложь правительственного и помещичьего взгляда на крепостной вопрос, запутавшая и замедлившая его решение на несколько поколений. Этим смешением стиралось всякое различие между правом и злоупотреблением. Им же объясняется и появление статьи в депутатском наказе одного из правительственных мест о учинении закона, как поступать в случае того, когда от побой помещиков случится людям смерть. В Древней Руси закон не наказывал господина, причинившего побоями смерть своему холопу, который считался вещью. Но в XVIII веке крепостной человек был не вещь, не раб, как по недомыслию величал его князь Щербатов с другими дворянскими депутатами, а ревизская душа, государственное лицо, только неполноправное, и причинение ему смертельных побоев подлежало вменению как обыкновенное убийство. Если даже правительственное место чувствовала потребность в особом законе на этот случай, это значило только, что государственная власть не понимала и не умела применять собственных законов. Екатерину возмущал взгляд депутатов на крепостных, как на рабов. В один из приливов негодования она набросала заметку: «Если крепостного нельзя признать персоною, следовательно, он не человек, но его скотом извольте признавать, что к немалой славе и человеколюбию от всего света нам приписано будет. Все, что следует о рабе, есть следствие сего богоугодного положения и совершенно для скотины и скотиною делано». Но в комиссии на крепостное право смотрели не как на правовой вопрос, а как на добычу, который, как в пойманном медведе, все классы общества, и купечество, и приказнослужащие, и казаки, и даже черносошные крестьяне спешили урвать свою долю. И духовенство не преминуло очутиться при дележе, и оно ухватилось за край медвежьего ушка. В один из городских депутатских наказов оно провело ходатайство о дозволении священно- и церковнослужителям наравне с купечеством и разночинцами покупать крестьян и дворовых людей. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.